Глава 9. Нравоучительная история о жадности и ее прискорбном финале, написанная мною, амфибией Аристархом с планеты Ирксилон, с завязкой, развязкой, а также с моралью.
Название придумано самим дедушкой. Примечание Макса.
Мой отец начал писать мемуары, когда ему было 106 лет, и писал по 3 страницы в день, пока в 280 лет его не настигла безвременная смерть в пасти аракулы. Когда эту хищницу убили и отца извлекли из ее брюха, он был еще жив и успел простонать: «Ах, как рано я умираю! Я не успел написать и трети того, что мог». За 173 года отец написал более 200 000 страниц мемуаров, на чтение которых, если кто-нибудь отыщет время, уйдет более десятилетия. К стыду своему, я никогда не писал мемуаров, и все мои многочисленные воспоминания и приобретенные более чем за 2 столетия жизненный опыт могут исчезнуть вместе со мной. Увидев на столе Макса юные, поверхностные и неподкрепленные жизненным опытом заметки, и тем не менее поразившись раннему уму юноши, в котором проснулся талант деда, я решил вписать и свою главу в хронику повторного заселения Земли динозаврами. Когда, даже погрузившись в ванну с головой, я слышу доносящиеся с улицы рыки множества ящеров, и дом вздрагивает от топота, я задумываюсь, имели ли мы право изменять историю планеты Земля. Смогут ли земляне ужиться с динозаврами? Боюсь, что нет. История не терпит повторений. Нельзя дважды войти в одну реку. Спустя месяц, после того, как мне не позволили разводить крокодилов, и вместо симпатичных скользких рептилий у нас появилось хищное сухопутное чудовище тираннозавр Шпрот, я лежал в ванной и размышлял о вечном, о цивилизации, об истории и о нашей роли в ней. Это мои любимые темы, и именно от них меня чаще всего отвлекают. Неожиданно пираньи заволновались. Я телепатически ощутил их страх и сообразил, что крылатые недоразумения где-то поблизости. После того, как она съела Джульетту, мою любимую пиранью, этот ящер с кожистыми перепонками вместо крыльев не давал мне ни минуты покоя и подкарауливал моих бедных рыб. В последний раз, когда я пошел на кухню за ящиком майонеза, к которому я питаю слабость, и забыл закрыть за собой дверь, то, вернувшись, обнаружил, что этот убийца сожрал Сильвестра и Петю и подбирается к Арнольду, который мечется по дну ванной, спасаясь от ужасного клюва гарпуна. Выронив ящик с майонезом, я схватил раму за хвост и вышвырнул в коридор. Но, несмотря на такое обращение, хищница, сожравшая моих рыбок, выглядела вполне довольной. После гибели Джульетты, Сильвестра и Пети у меня остались Арнольд, Лукойл и Джамиля, 3 бедных пираньи-сиротки, до которых не добрался древний ящер. Полагая, что рыба волнуется из-за рамы, я сосредоточился, чтобы выяснить, где находится эта летающая этажерка, и внезапно уловил в непосредственной близости сильнейшие телепатические волны. Кто-то приближался к нашей квартире с враждебными намерениями. Как многие телепаты, специально не совершенствующие свой дар, я плохо улавливаю и читаю чужие мысли, но всегда чувствую настроение моих объектов, искренность или фальшь, доброту или злобу. Сознания, которые я уловил, находились совсем рядом и были полны завистью и жадностью. Это меня заинтересовало. Хорошо, что дома я один, я смогу хорошенько позабавиться, — решил я. Я проник в сознание одного из этих враждебно настроенных существ и увидел мир его глазами. Странно наблюдать мир из чужой головы. Резко меняются и цвета, и угол зрения, и в первые секунды испытываешь удивление, будто барахтаешься в незнакомом водоеме. Мне удалось увидеть, что я, а точнее человек, в сознании которого я находился, поднимается по лестнице. На мне ботинки с мягкой заглушающей шаги подошвой, которая не скрипит и не стучит, а в руках большая спортивная сумка с ломиком, клещами и другими инструментами из воровского набора. Человеку не совсем удобно. Во-первых, из-за черной шапочки с прорезями для глаз, скрывающей лицо, а во-вторых, живот холодит что-то твердое. Рукоятка пистолета, заткнутого за ремень. Я не один. Впереди меня идет толстяк, одетый как милиционер, но он только выдает себя за милиционера, и мое чутье мне это подсказывает. «Здесь», — негромко говорит толстяк, останавливаясь на площадке. Тот, чьими глазами я смотрю, поднимается следом и видит черную металлическую дверь. Я замечаю номер квартиры 84 и понимаю, что это наша дверь. Мой спутник достает ключ и вставляет в замочную скважину. «Они сменили замок, но это не спасет их барахла», — сердито говорит он и достает целую связку отмычек. Пока он одну за другой пробует отмычки, человек в маске настороженно озирается и достает из-за ремня пистолет иностранного производства с длинным расширяющимся глушителем. Я чувствую, что вор сам побаивается пистолета и захватил его в основном для устрашения. Обоих грабителей я узнал сразу. Это те, кого мой внук назвал толстым и скелетом. Глазами худого смотрю я, а его напарник подбирает ключи. Куда делся двойник скелета, я не знал, и только потом, случайно перехватив мысли грабителей, догадался, что он сидит в машине. В прошлый раз воры ушли с хорошей добычей, утащив килограммов 7 золота, не считая бриллиантов, рубинов, изумрудов и других блестящих камней, которые почему-то дорого ценятся на этой планете. И мы их периодически, чтобы не нуждаться в деньгах, изготавливаем, меняя атомные решетки. У ног толстого сидит большая собака бойцовской породы, которую они привели с собой. Пес тихо рычит, и шерсть у него на загривке стоит дыбом. Воры гордятся им, потому что он победил во многих боях. «Тихо, Хилл, тихо! Бросишься по команде фас!» — шепчет толстый. «Но у нас пистолет!» — нерешительно добавляет скелет. «Он не понадобится. Пес разорвет в клочья даже чемпиона мира по боксу. Как-то на меня хотели напасть, и он справился с троими. Ага, готово!» Толстый, наконец, подобрал нужный ключ и с некоторым усилием открыл замок. Прежде чем войти, грабители переглянулись. «Может, не пойдем?» — прошептал скелет. «Чего-то у меня в животе бурчит, а это плохой знак. Помнишь, что случилось в прошлый раз?» «Не дрейфь!» — рассердился его напарник. «Здесь живет изобретатель, а остальное — твои выдумки». «Наверняка старик был манекеном. Разве нормальный человек может дышать под водой?» Услышав такое, я обиделся. Мало того, что меня назвали манекеном, но и решили, что я ненормальный. «Ты взял сумки для золота и бриллиантов?» — спросил скелет. «Взял!» — прошипел Толстый. «Но сперва достанем прибор для изготовления золота. Наверняка он где-то в доме». Я, вынужденный слушать этот бред, покачал головой. Если бы эти глупые жулики знали Вселенную, как знаю ее я, они бы поняли, что все эти вещества не представляют никакой ценности. В галактике немало миров, где почва усыпана алмазами, как булыжниками, и песок в пустынях исключительно золотой, а скалы складываются из изумрудосодержащих пород. Мне случалось бывать в подобных местах, поэтому жалкими слитками и мелкими бриллиантами меня не удивишь. Натянув поводок Ахилла, Толстый приоткрыл дверь и заглянул в наш коридор. Все было спокойно, и ничто не вызвало у грабителя опасений. Рама притаилась на шкафу, а шпрота я с утра запер в большой комнате. В узком коридоре этому живоглоту тесно. Эта ходячая проблема весила более 500 килограммов, и, выпрямляясь в полный рост, упиралась головой в потолок. Наши питомцы сидели тихо. Оба динозавра обожали прятаться и устраивать сюрпризы, внезапно выскакивая из укрытий у нас перед носом, и искренне радовались, когда мы пугались. Раньше мне эти привычки Терекса и Рамфоринха не нравились, но теперь я очень на них надеялся. Кроме рамы и шпрота, для грабителей был приготовлен и третий сюрприз. Я посадил пираний в таз и тихонько поставил его в коридор. Рама позавчера атаковала люстру и сорвала ее вместе с крюком, на котором та висела, так что в коридоре было темно. Я вышел из сознания скелета, притаился в дверях ванной и стал наблюдать в щель за происходящим. Правда, в коридоре было темно, но да будет вам известно, что мы, амфибии, видим и в кромешной тьме океанского дна. Толстый и скелет зашли в коридор и осмотрелись. Скелет вцепился в пистолет и водил дулом по сторонам, целясь в пустоту. Толку от этого было мало, но вор был зеленым от страха. Видно, прошлое посещение нашей квартиры запомнилось ему надолго, и ужас не покидал его. «Все тихо», — сказал Толстый. «В прошлый раз тоже казалось, что все тихо, а потом раз и я раздвоился», — дрожа проговорил скелет. Ахилл натянул поводок и глухо зарычал, оскалив зубастую пасть. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и собака настороженно присела на задние лапы. — Он что-то чует, — объяснил Толстый. — У пса великолепный нюх. Он наклонился и, отстегнув карабин на ошейнике, отпустил собаку. Ахилл рванулся вперед, исчез за поворотом коридора и надрывно залаял перед дверями большой комнаты, царапая дверь передними лапами. «Там кто-то есть, взять его!» — завопил скелет, пытаясь найти на стене выключатель. Толстый бросился за псом и, открыв дверь, скомандовал: «Ахилл, Фас, взять!» Собака бросилась вперед и исчезла в комнате, уверенная в своей силе. «Сейчас запросит пощады. Уж я-то своего пса знаю!» Толстый самодовольно потер ладони. Но схватка затягивалась. Победный лай пса сменился жалобным скулежом. Вор заглянул в комнату и захрипел от ужаса. Перед ним стоял громадный ящер и держал в огромной пасти Ахилла. Тиранозавр сжимал пса не сильно, чтобы не повредить, и не смыкал челюстей, но изредка, когда бойцовый пес пытался вырваться, слегка встряхивал его. Доисторический ящер не понимал, откуда взялось непонятное скулящее существо и зачем оно пыталось вцепиться ему в лапу. Одним прыжком тиранозавр подскочил к Толстому и замер перед ним. Когда шпрот увидел вора, он решил, что тот пришел к нему поиграть. Любимых игр у этого лоботряса было немного. Одна называлась «Держи, хватайка», а другая — прятки. В прятки тираннозавр сегодня уже играл, а сейчас решил поиграть в «держи-хватайку». Это слово придумала Нюсяка, и означало оно нечто среднее между «держи» и «хватай». Вначале тираннозавр догонял свою добычу, затем толкал одной из задних лап, сбивая с ног, а в довершении всего щелкал зубами перед самым ухом жертвы. Доисторический ящер разжал пасть и легким движением головы зашвырнул визжащего ахилла в другой конец коридора. Шпрот подтолкнул толстого огромной лапой, похожей на таран, головой, предлагая ему бежать, чтобы можно было его догонять. — О, монстр, стреляй в него, стреляй! — захрипел переодетый милиционер. Он попятился и, уперевшись спиной в стену, стал осторожно отползать в бок. Скелет вскинул пистолет, отыскивая большим пальцем предохранитель, но сзади раздались громкие хлопки, и что-то большое врезалось ему в спину. Рама тоже вступила в игру. Но называлась она не «держи-хватайка», как у Шпрота, а «напугалка». Разъяснять, что означает это слово, не берусь, поскольку догадаться, в чем состоит игра, можно, не имея моих 8 высших образований, 200-летнего жизненного опыта и 7 пядей во лбу. Сбитый с ног скелет выронил пистолет и, оглянувшись, увидел летающего ящера, который, бесшумно раскинув крылья, падал на него сверху, выставив когти и зазубренный клюв гарпун. Рядом с этим древним чудовищем самый большой орел показался бы воробьем. Хотя Рама только играла в напугалку, скелет-то этого не знал. Оглушительно завопив и забыв о пистолете, он засеменил на четвереньках к ванной, пытаясь укрыться за дверью, но нечаянно угодил рукой в таз с пираньями. И ему в палец вцепились Арнольд и Джамиля. Заметив таз с любимым лакомством, Рама временно забыла о скелете и хотела сожрать моих рыб, но я быстро схватил таз и унес его, захлопнув дверь перед носом у Рамфаринха. Шпрот, недовольный, что его партнер вместо того, чтобы играть, только орет, перехватил его зубами поперек туловища, подбросил к потолку и ловко поймал. Толстый висел у него в пасти и вопил, и не знал, жив он или мертв. Скелет, увидев, что напарник в пасти чудовища, решил, что толстого сейчас сожрут, а затем наступит и его черед, поэтому самым мудрым решением будет немедленно удрать. Зажимая кровоточащий палец, он бросился к дверям, преследуемый Рамой, получившей удовольствие от своих напугалок. За скелетом скуля заковылял хромающий ахилл. Едва они выскочили за дверь, как их, словно кегли, сшиб кубарем вылетевший из квартиры толстый. Терекс щел его бестолковой игрушкой и вышвырнул одним движением головы. Именно в этот момент из лифта выходили Урсуфьев с Рыловым, тащившие в руках сложное подслушивающе-подглядывающее оборудование, которое они решили установить у дверей нашей квартиры. Оборудование состояло из элементов телевизора, видеокамеры и магнитофона, соединенных между собой проводами. Не успели они вбежать обратно в лифт, как перед ними вырос выскочивший из квартиры Шпрот. Древний ящер задумчиво уставился на новых гостей, соображая, умеют ли они играть в «держи-хваталку». Все они, и сбитый с ног толстый со скелетом, и горе-шпионы, как завороженные, смотрели на тиранозавра, который, выпрямившись во весь свой огромный рост, глядел на них немигающим взглядом, а потом произнес загробным голосом считалку, которой научил его Макс. «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана». Следом за этим Шпрот резко бросился вперед и щелкнул челюстями всего в нескольких сантиметрах от уха Рылова, проверяя того на слабонервность. Как пишут в таких случаях в научной литературе, результаты теста оказались положительными. Нервы у одноклассников Макса оказались действительно никуда не годными. Отталкивая друг друга и путаясь в проводах аппаратуры, Горе-шпионы бросились в лифт и стали нажимать на все кнопки подряд, а грабители, сопровождаемые воющим ахиллом, не оборачиваясь, скатились по лестнице вниз и вскочили в машину, за рулем которой сидел двойник скелета.
«Золото взяли?» — спросил двойник.
«Пошел ты! Скажи спасибо, что живы остались! Сматываемся!» — заорал толстый, и машина с жуликами рванулась с места так стремительно, что задние колеса пробуксовали по асфальту. Тем временем математичка Инна Ивановна, которую мой внук неуважительно называет Иксой, вышла из квартиры и подошла к лифту. Кнопка вызова горела, и с лифтом творилось что-то несуразное. Он то останавливался, то трогался, и у Иксы создалось впечатление, что в нем катаются хулиганы, тем более что недавно она слышала шум потасовки. Кабинка остановилась на ее площадке, и из лифта выскочили Урсуфьев и Рылов, от ужаса не соображавшие, на каком этаже они оказались. Увидев учительницу, они испугались ее не меньше, чем тиранозавра. Математичка схватила неудачливых сыщиков за рукава. — Вот кто поджигает в лифте кнопки! — закричала она. — Может, и на стенах вы рисуете? Урсуфьев и Рылов вырвались и бросились к лестнице, а сзади их настигал зловещий голос. — И чтоб завтра в школу без родителей не приходили! Рассерженная учительница снова протянула руку к кнопке лифта, но он был занят и не кем-нибудь, а тиранозавром Шпротом. Когда на нашем этаже остановилась пустая кабина, ящер не придумал ничего лучшего, как забраться в нее. Пытаясь повернуться в тесной кабине, ящер нажал хвостом на кнопку. Двери закрылись, и лифт тронулся. Шпроту это не понравилось, он почувствовал себя в ловушке и стал колотить головой по стенам. Внезапно лифт остановился, дверцы разъехались, и он волею судьбы оказался на одном этаже с Иксой. Они увидели друг друга одновременно. Тиранозавренок издал радостное гортанное «крррр» и прыгнул к Иксе, которую считал своей спасительницей из пасти лифта. А та, пережившая в последние дни немало потрясений, побелела и упала в обморок. Ящер заволновался и забегал вокруг, выражая горячие сочувствия. Затем наклонился и стал дуть учительнице на лоб, как делали мы, когда у Нюсяки как-то поднялась температура. Почувствовав на своем лице жаркое дыхание, Икса приоткрыла глаза и увидела нависшую над ней махину тиранозавра. Учительница закрыла глаза в надежде, что чудовище исчезнет, и оно действительно исчезло. Но стоило ей для проверки приоткрыть правый глаз, как Шпрот вновь появился. Он стоял рядом и непрерывно повторял: «Алло, я больше не буду». При виде говорящего ящера Икса вновь сделала попытку потерять сознание, но ей это не удалось, и с громким вздохом она приподнялась. Тиранозавр смотрел на нее дружелюбно и не думал нападать. Ящер наклонился к Иксе и внимательно обнюхал ей руки, проверяя, нет ли в них колбасы или чего-нибудь вкусного. Пасть у ящера была такая, что в ней вполне могла исчезнуть учительница. Но выросший среди людей, Шпрот считал себя одним из них, лишь смутно ощущая, что чем-то отличается от собратьев. «Пора посмотреть правде в глаза. Я сошла с ума». С неожиданным спокойствием решила Икса. «Впрочем, вполне возможно, что я сошла с ума не окончательно, а на время. Нужно не обращать внимания, и все встанет на свои места». Осознав, что у нее помрачение рассудка, учительница встала и решительными шагами пошла в свою квартиру. Некоторое время потоптавшись на площадке и не дождавшись приглашения, тиранозавр отправился следом за ней. Икса вошла в кухню, достала из шкафа початую бутылочку коньяка, налила рюмочку и выпила. Шпрот протянул морду, понюхал пустую рюмку и поморщился. Решив закусить, Икса подошла к холодильнику, открыла дверцу и сделала бутерброд. На Шпрота она смотреть избегала, считая, что так он скорее исчезнет. Но тиранозавр стоял рядом. Он просунул морду в дверцу холодильника, изучил содержимое всех полок, нашел круг сыра и умял его вместе с пакетом. С таким же аппетитом ящер сожрал и ветчину. Она была вкусная, и Шпрот, почувствовав к Иксе благодарность, громко сказал: «Шпротик хороший, Шпротик умный, Шпротик милый».
Я никогда не была склонна к сумасшествию, хотя, с другой стороны, недавно мне снилось, что за мной гоняется уравнение 2х плюс y и бодается знаками равенства, — размышляла тем временем Икса. Она выпила еще пару рюмочек коньяку, покосилась на тиранозавра, задумчиво жевавшего шторы, и ей пришла в голову гениальная мысль. «Не позвонит ли мне в зоопарк? Позвоню и скажу, что у меня в доме появился сбежавший маленький динозавр. Если они мне не поверят, то ненормальные окажусь я, а если поверят, то ненормальные они».
Икса схватила телефонную трубку и набрала 09.
«Алло, справочная!» — крикнула она. «Девушка, дайте мне телефон зоопарка. Это платная информация. Позвоните 009!» — немедленно откликнулась дежурная. «С каких пор телефон зоопарка стал платной информацией?» — взвелась Икса, но в трубке раздался отбой. Возмущенная математичка, решив поспорить с девушкой, снова набрала 09. Но не успела она и рта раскрыть, как почувствовала, что над ее ухом склонилось что-то массивное. В следующее мгновение тиранозавр мягко забрал у нее зубами трубку и положил на стол. Шпрот любил игру в телефон ничуть не меньше «держи хваталок». «Алло, вас слушают», — донеслось из трубки.
«Справочная, дайте мне телефон зоопарка», — потребовал Шпрот голосом Иксы.
Это было слишком сильным потрясением для учительницы. Математичка издала высокий прерывистый визг и сползла по стене на пол. «Алло, алло, алло», — повторяла какое-то время трубка и запищала.
Когда Икса пришла в себя, тиранозавра не было, но на груди у нее лежала большая красная роза, которую Шпрот заботливо вытащил из вазы на столе и подарил Иксе. Тирекс без всяких приключений вернулся в нашу квартиру, словно почувствовав, что пришел из школы мой внук Макс, который сейчас возьмет ведра и, недовольно грохоча ими, потащится за песком для копирователя, чтобы пополнить запасы говядины. «Как же, спросите вы, я узнал, что происходило в квартире Иксы, если находился двумя этажами ниже?» «Все тем же проверенным способом. Внедрившись к ней в сознание, которое в минуты потрясения излучает особенно сильные импульсы. Теперь, когда основные события этой главы изложены, необходимо уточнить, для чего я, Амфибия Аристарх, ее написал. А сделал я это для морали. Какую же мораль можно вынести из этой главы?» Задал я себе этот вопрос и понял, что сие неизвестно и мне самому.